Программа «Большой дозор».
21.07 в Москве. У микрофона Ольга Бычкова. Добрый вечер. В программе «Большой дозор» мы сегодня говорим о том, что рассказывал первый заместитель главы администрации президента Вячеслав Володин двум десяткам политологов, с которыми он встречался несколько дней назад. И встреча, о которой шло много разных слухов и идет, и разных домыслов. И все говорят, что просто вот практически политическая жизнь, политическая конкуренция, практически новая перестройка, новая оттепель, боже мой, спускается нам сверху из Кремля. Вот обо всем об этом мы сейчас постараемся узнать у наших гостей, политолога Михаила Виноградова, Константина Костина и Игоря Бунина. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, понятно, вы там все были, да, на встрече с Вячеславом Володиным. Там действительно было около 20 человек, ваших коллег, правильно?
Мы не считали, примерно было 20
да.
человек.
И это все было вот в формате... как бы вот такой вот беседы и разъяснения позиции, да, если
это был монолог, но с диалогом.
Монолог с вопросами.
Нет, почему? Каждый имел право сказать свое фэ, высказать свою точку зрения. Это не был чистый монолог. Это монолог с диалогом.
Ну и что, действительно, господин Володин объявил нам новый курс политический?
Ну, он... сказал простую вещь, что вот сейчас троих оппозиционных кандидатов допустили, причем оппозиционных уличных кандидатов, антисистемных, несистемных.
То есть имеется в виду Навальный, Ройзман...
И Гудков.
И Гудков.
Да. Вот как символ этого нового курса. Навалку он добавил, что если губернаторы не пущают, ну, например, в Хакасии, то он, наоборот... настаивает.
То Кремль прямо вот
да,
всей душой, всем
и РПР у нас пошел на выборы. Угу. Значит, это тоже еще несколько примеров привел. Угу. По этому
там
поводу.
Типа Воронеж, какие там есть,
да,
еще
сказал,
какие-то...
что вот две угрозы есть, Воронеж и Екатеринбург.
А в Ярославле, там Урлашов, извините,
нет,
посажен
ну,
далеко.
Там же РПР Парнас участвует в выборах.
Угу. Да, да.
Все возможности проявить себя в ходе, так сказать, прямой электоральной процедуры.
Я сказал, что в Ярославле у вас пятно, потому что в Ярославле фактически ни Урлашова, ни его партии, никто не остался. Угу. Вот. Ну, непонятно, почему это произошло. По словам Володина, в общем, они старались, чтобы Урлашов действовал, но ничего не могли сделать.
Ой-ой-ой. Нет, ну, здесь, по-моему, все-таки речь шла немножко о другом, поскольку это уже вторая встреча за там, последние несколько месяцев. Что касается Урлашова, здесь имеет смысл напомнить, что когда он выдвигался и избирался, а именно благодаря федеральному центру и администрации, он остался в избирательной гонке, потому что формально были основания там, для судебного процесса. Неизвестно, чем бы этот процесс закончился, сняли бы его с кандидатов или не сняли за то, что он нарушил свои избирательные агитации, авторские права. Но, тем не менее, его бы компании сильно затормозили, и результат мог бы быть другим. Он мог не победить на выборах мэра Ярославля. Но, с другой стороны, человек, избравшийся, в общем-то, должен отвечать за свои дела. Угу. И если есть конкретные претензии, соответственно...
Ну да, претензии, только они не очень конкретные.
Почему они, по-моему, я не знаю, другой, по-моему да. Претензии достаточно конкретные, то есть там человеку вменяются конкретные противоправные действия.
Предположим, к нему есть претензии, но к партии. Партия просто раз, логика была такая, что они даже не смогли найти своего юриста, который все бы оформил, поэтому мы не виноваты, что их сняли. Ну, это ведь тоже оговорка.
Что же такое случилось с кремлевской администрацией? Что она вдруг проявила такой неслыханный, просто нечеловеческий либерализм.
Я секундочку хотел бы напомнить, что это такое вдруг случилось. Вот вы помните, наверное, что во время избирательной кампании Владимира Путина была серия предвыборных статей. В том числе была статья в «Коммерсанте», посвященная развитию политической системы. И я вам там могу вот такой фрагмент напомнить, по-моему, там звучит так, что политическая конкуренция – это нерв демократии, и если в этой политической конкуренции участвуют все значимые слои населения, все значимые группы общества, она многократно усиливает мощь государства. И, соответственно, мы должны делать все для того, чтобы эта политическая конкуренция присутствовала, была и развивалась.
Ну, собственно, на президентских выборах мы наблюдали вот эту идею. действия.
Да, mm-hmm. да. Потом да. уже в первом своем послании президент еще раз об этом сказал после избрания. Вот. И совершенно очевидно, что политический блок администрации президента реализует политику главы государства.
Ну, хорошо. Да, Михаил Виноградов, ваше объяснение, пожалуйста. Ну, что такое произошло?
Понятно, что когда собираются там 20 человек разных воззрений, разного опыта, возраста, подчас даже разного интеллекта, естественно, какого-то общего мнения у участников подчас не возникает. Они приходят услышать про что-то одно, слышат про что-то другое, а потом понимают, что главным было что-то третье. Да?
А потом это все еще очень интерпретируется разнообразно.
Вот, скажем, когда была прошлая встреча, я у ряда коллег, участников, после встречи спросил, как они считают, намекают на то, что Навального посадят, или на то, что его отпустят. И два участника встречи дали мне абсолютно противоположное резюме по того, что они услышали.
И самое главное, так и получилось.
Ну, как-то так оно и вышло.
Все оказались правы.
По-своему, да. В данном случае я соглашусь с Константином, что главным месседжем, который был месседж в том, что идея развития политической конкуренции в том формате, в котором мы сегодня ее видим, это идея, исходящая от Владимира Путина и администрации президента, в большей степени реализует эту идею, нежели сама формулирует. То есть такова позиция Владимира Путина. Слов «перестройка» не звучало. Второй раз уже на встрече звучит слово «политическая реформа». Слово, если помните, заявленное в декабре 2011 года, а потом как-то так сильно подзабытое. Вплоть до июля нынешнего года. То есть говорится о политической реформе и о там, расширении возможностей для участия кандидатов в выборах.
То есть для политической конкуренции.
Да, понятно, что когда мы говорим о реальной практике, там, да, есть территории такие стерильные, в хорошем смысле, когда все желающие более-менее получили возможность пойти на выборы, там где-то идет цепочка снятия кандидатов, не знаю, на мэрских выборах, там в Северодвинске или в Петрозаводске буквально за последнюю неделю. То есть реалии, они различаются. Нам дают понять, через нас транслируют месседж, да, что вот компании в Москве, в Екатеринбурге, там отчасти в Воронеже, в Подмосковье воспринимаются как образцовые, и есть смысл везде вести себя так. Вопрос, естественно, возникает в том, каковы будут санкции к тем, кто ведет себя по-другому. А некоторые, конечно, ведут себя по-другому.
И будут ли они вообще? Да.
Значит,
Игорь Бунин.
Да, теперь я должен сказать с точки зрения. Ну, действительно, произошла некая эволюция, потому что если в прошлом году на таких же выборах «Справедливая Россия» кандидат на губернаторских выборах был только один, всех остальных убрали. С коммунисты это было только 3 из 5, 2 убрали. Вот не допустили через муниципальный ветер. То сейчас все парламентские партии участвуют, еще добавок участвуют другие партии.
25 партий на самом деле выставили своих кандидатов на губернаторские выборы, только на губернаторские.
То есть за год произошла определенная эволюция. И там все время повторял Володин слово «система», мы получили вот такое наследство, надо сделать на систему, где был бы плюрализм, где была бы конкуренция. И он тоже ссылался на Путина, что это с его санкции и так далее и тому подобное. Но мне кажется, что здесь есть некий ограниченный пока шаг. То есть губернатором оппозиционер стать, видимо, не может. Он может занять второе место, но стать губернатором для него это невозможно. Выиграть пока выборы против «Единой России» тоже практически невозможно. Мэром стать можно. Я думаю, что на мэрском уровне плюрализм реально установился. Ты можешь стать мэром. Это было и раньше. Мы можем вспомнить Кузьмина, который тоже был мэром, который, правда, потом...
Только нам нужно напомнить...
Ну, не только Кузьмина, у нас около 500 руководителей муниципальных образований.
Нет, я
помню,
это пример самый яркий.
Не, нам нужно просто напомнить, что, например, яркий. Мэр Москвы – это губернатор. Просто,
да.
Нет,
не забывал. Понятно.
Да.
Это глава региона.
Это другая история.
Значит, пока для власти допустить... А мэр Ярославля на уровне губернатора, мэра невозможно.
А Ильковский?
Это вот что касается двух примеров, связанных с Ольховским и в Смоленске, то это просто новые симбиотические
Ольховский
отношения.
Ольховский это где?
Это Забайкальский край.
Ага. Там возникает новая система симбиотических отношений. Очень интересная. С одной стороны, разрешают представителю «Справедливой России» стать губернатором, но с другой стороны, он дает возможность «Единой России» победить на этих выборах. И таким образом возникают симбиотические отношения между «Единой Россией» и «Справедливой Россией». То есть это шаг, безусловно, тут нельзя отрицать.
Это называется коалицией.
Ну, называется коалицией, которая специально создана под такой симбиоз. Это такие симбиотические отношения. Конечно, ничего трагического в этом нет, но надо понимать, что допускается, что не допускается. Значит, это шаг, мы смотрим, может, пройдет некоторое время, и пойдут другие уступки. Но за второе место, пожалуйста, боритесь. боролись. Даже несистемная оппозиция может бороться за второе место аж в Москве. И более того, она точно займет второе место.
Ну, так я все-таки вопрос-то, извините, сейчас хочу довести до конца просто эту логику. А вопрос-то, почему все-таки вот, почему вот это все вот стало сейчас вот так на наших глазах происходить?
Мы в полном тупике. Если мы бы вернемся к системе, созданной, извините за выражение, Сурковым, семью партиями...
И к ночи будь помянутой в системе.
Будь помянутой, извиняюсь, Константин. То результате это полный тупик, это крах страны. Потому что без выпуска пара, а любые выборы – это выпуск пара. Страна бы точно была бы доведена до более страшной болотной. Поэтому власть просто осознает еще второе. Все-таки экономическая ситуация не очень приятная. У нас темпы все падают и падают. Значит, к тем политически активным людям, которые горожане, которые граждане, горожане, которые выходят на улицу, может добавиться еще социальный взрыв. Это очень опасно. Поэтому власть понимает, что надо идти на уступки. Она идет на уступки эволюционным путем. Это, в общем, логично и правильно. Если бы она выпустила сразу весь пар, то он бы заполонил всю страну. Но при этом идет постоянный контроль над ситуациями, которые угрожают. Поскольку Ярославль такая ситуация, она контролируема. Ее стараются контролировать. И поэтому вот так гражданскую платформу не допустили к выборам. Она бы точно могла...
Я сильно сомневаюсь, что она бы в текущих реалиях Ярославля могла бы победить и обойти Единую Россию. Тут надо быть реалистами. Она могла бы получить неплохой результат в городе, хотя на в прошлом году на выборах в муниципальную ассамблею победила Единая Россия, Игорь Михайлович. Поэтому, и если уж говорить о прошлом...
Победил мэр без всяких проблем.
Мэр победил до этого. Да. А через год, в том числе в результате падения популярности мэра, Единая Россия, в общем, сумела отыграть то, что она до этого, в общем-то, проиграла. А если, опять же, говорить о прошедшем периоде, о выпуске пары, я вам хочу сказать, что здесь все-таки вопрос развития, потому что прежняя система, она вполне справлялась с какими-то социальными катаклизмами. Вспомните монетизацию льгот, которая, в общем, система...
Это был период подъема российской экономики. Это был период, когда все могли тратить, потреблять, двигаться вперед.
Сейчас
ситуация совершенно другая, и более того, нельзя столько находиться...
Она, с одной стороны, так другая, с другой стороны, сегодня вот оппонировал вашему коллеге по комитету гражданских инициатив.
Не в комитете гражданских инициатив.
Да, но вы для них делали доклад.
Ну,
я разговаривал сегодня с Михаилом Галановичем, я как раз сказал, что там многие выводы доклада очень интересны, которые они представили о новом политическом равновесии. Но все-таки конкретные методы государственного управления, они, знаете, очень сильно влияют на кризисные ситуации. Потому что вспомните 98-й год, когда там был кризис, и когда, в общем-то, довольно серьезные социальные последствия были, особенно в крупных городах. Да, и вспомните 2008 год, когда последствия были, казалось бы, экономические последствия были очень серьезными, да, и мы имели кризис.
Это совершенно разные вещи.
Это разные вещи, да.
В 2008 году все объединились вокруг государства, потому что испугались. Когда люди пугаются, идет консолидация вокруг государства. Когда испуг проходит, на это государство можно нападать.
В 98-м тоже были готовы объединиться вокруг кого угодно, да.
Нет, так далеко не пойдем.
Это совершенно другая ситуация.
Михаил Виноградов.
Если позволите, если отойти от трансляции позиции господина Володина, господина Путина, да, пытаться объяснить, что произошло, на мой взгляд, постепенно среди истеблишмента возникает ощущение, что так называемая левополушарная рациональная повестка дня, по большому счету, в политике исчерпана. По большому счету, все сказали, все партии утомили рациональными разговорами, и серьезную фору получает правополушарный политик, который умеет обращаться к эмоциям прежде всего, и в речах которого каждый слышит то, что хотел бы услышать. В значительной степени, кстати говоря, правополушарным политиком является таким Владимир Путин, который в большей степени апеллирует к эмоциям. Безусловно, за это время стали появляться правополушарные политики. И Алексей Навальный, и Евгений Ройзман, и ряд других фигур. И возникает желание все-таки потестировать этих политиков, насколько они способны конкурировать с теми рациональными, привычными лидерами парламентских, непарламентских партий, которые хороши всем, кроме свежей струи, кроме эмоций, всех утомляют своими рациональными аргументами.
Потестировать, чтобы что дальше?
Потестировать, чтобы увидеть, в какой степени они опасны, не опасны, интегрируемы в систему,
не интегрируемы, предположим, опасны.
Не угрожают,
да.
Не угрожают.
Если не опасны, если не угрожают, если за них мало голосуют, тут все понятно, да, с этим сценарием. А если опасны, если много проголосовали? Еще вопрос, что значит много?
Я думаю, что пока есть желание, есть ожидание, что угрожают не так сильно. Если посмотреть на то, как обсуждалась кампания Навального участниками встречи, большая часть экспертов весьма скептически оценили кампанию Навального. Я не согласен с их позицией. Мне кажется, Навальный вполне ярко интересен, а скорее проваливается работа его штаба по тиражированию этого яркого образа. Но пока что, мне кажется, доминирует ощущение, что не так страшны, не так опасны эти политики, когда их выводишь из вакуума на какую-то полуконкурентную поляну.
Ну, я бы не сказал, что поляна полуконкурентная. И вообще коллеги как-то относятся...
Константин Костин, скажи нашим слушателям.
Да, относятся к политической системе как к некому такому полю, на котором, может быть, знаете, как-то вот можно сегодня поставили, завтра убрали.
Это
да.
Сурковщина типичная.
Да, собственно, ну, вот Вячеслав Володин как раз и говорил...
Сурков.
Не знаю. Да, Вячеслав Володин как раз и говорил о том, что крайне важно создать систему, которая бы переходила от кризисного реагирования, от ручного управления к существованию на каких-то понятных правилах, которая бы вовлекала в себя политическую энергию и развивалась бы стабильно и предсказуемо, в чем, собственно, заинтересованы все граждане. Да? И, безусловно, там оппозиционная точка зрения должна быть представлена. И я думаю, что... Я сам делал доклад и сказал, что большая часть выборов идет по референдумному сценарию, когда борьба идет, по сути, за второе место. Но, тем не менее, уже у нас появилось несколько субъектов, где оппозиция имеет реальные шансы победить. И мне кажется, что в дальнейшем таких ярких политиков, я бы не называл бы их прям правополушарными, так уж совсем, ярких оппозиционных политиков, их будет больше. Их от года в год будет больше. Смотрите, год назад у нас борьба по-серьезному велась только в одном регионе, когда представитель КПРФ соответственно, в Брянске оппонировал действующему губернатору.
Ну, потому что если искусственно не зачищать поляну, то там, естественно, начинают вырастать 100 цветов. А если это все выпалывать
Так вот сейчас и создаются предпосылки, да, как бы, собственно, есть абсолютная открытость и абсолютно свободный доступ к избирательной процедуре. Вопрос в том, насколько наша оппозиция сейчас готова к тому, чтобы идти на выборы и составлять конкуренцию.
А вот вопрос...
Референдумные выборы, прошу, еще во многом потому, что нет сильных кандидатов. Ну, смотрите, есть...
Выжженные поляны, очень тяжело.
А, послушайте, помимо
выжженных... После отсутствия практики многолетней у оппозиции, трудно ждать от нее, что она сразу будет показывать блестящие
результаты. Но тем не менее, она даже не тренируется и не выходит на выборы. Мы, когда с коллегами разбирали результаты прошлого дня голосования, мы обратили внимание, что они даже не выдвигались.
Как-то они не выдвигались.
Так, они не выдвигались. Посмотрите,
они выдвигались,
РПР,
но их не регистрировали,
да,
нет?
Да регистрировали.
Просто, так сказать, несистемные политики еще не были готовы к выходу на политическую поляну.
Сейчас...
И системных политиков
а не системные допустили. Регистраторы не были готовы.
Даже системные не зарегистрировали.
Да, послушайте, отказов практически не было. На прошлом дне голосования не было ни одной жалобы на то, что кого-то не зарегистрировали.
Ой, ладно.
И это
нет, Константин.
Послушайте.
Давайте мы сейчас в это углубляться.
Нет, давайте Новгород вспомним. Это вообще блестящий
результат. В Новгороде ситуация какая? Кандидат от коммунистов, которая оппонировала Митину, там, по-моему, Ефимова ее фамилия, она сама самостоятельно преодолеть муниципальный фильтр не могла. Да, она могла его преодолеть только при помощи действующего губернатора.
Действующий губернатор,
несмотря на разные сигналы, ее все-таки не зарегистрировал, да, за что он там подвергался неоднократно критике. Но, тем не менее, это случаи единичные. А если говорить о выборах в законодательное собрание субъектов, да, если говорить о мэрских выборах, не было вообще жалоб от оппозиции, что кого-то не зарегистрировали.
Хорошо,
а то, что они не смогли выдвинуть свои списки, это была одна из главных причин.
Нет, там, были еще не готовы. Только что начиналось. Это было...
Хорошо, ну а сейчас в чем дело?
Я думаю, что...
Смотрите, вот мы вот говорим о Гудкове. Да? А почему Гудков там вспомнил о выборах в Подмосковье с первыми лучами летнего солнца? Было очевидно, что...
Потому что о выборах в Подмосковье Подмосковье, как и о выборах в Москве, вспомнили с первыми лучами
летнего солнца. Нет, я вас поправлю. В феврале после отставки Сергея Кожугетовича был назначен исполняющий обязанности. И было очевидно, что будут выборы. Кто ему мешал начать
Гудков
работу?
Был до конца не уверен, до последнего момента не был уверен, что его могут зарегистрировать. Пройти через муниципальный фильтр без помощи.
Потому что был опыт власти, предыдущих выборов.
И поэтому он спал, лежал, находился на лаврах. Когда оказалось, что можно пройти, он оказался у разбитого корыта.
Нельзя выиграть выборы, если ты ведешь кампанию два месяца, вот избирая, как после того, как объявлены выборы. Да, надо присутствовать в политической жизни региона все время.
Я вам больше скажу, нельзя участвовать.
Слабо, безусловно, просто слабо.
Нельзя выиграть выборы, если до сих пор никто, кроме партии власти, их не выигрывал.
Да выигрывали. Ну, 500 у нас мэров, в том числе крупных городов.
Годами никто не выигрывал.
Ну, почему годами? Назовите мне хоть один год, когда никто-то из оппозиции не выигрывал.
Ну, и «Справедливая Россия» были победы.
Не только у «Справедливой России», у ЛДПР были победы. Коммунисты у нас руководят большим количеством.
На мэрских выборах.
На мэрских выборах.
На мэрских.
Были победы на выборах законодательные органы субъектов. Были победы. Я вам Киров напомню.
Партии?
Партии.
Это где?
В Ставрополе.
В Ставрополе, когда «Единая Россия» проигрывала.
После этого поражения человек оказался тут неизвестно где.
Да, или вот Урлашов выиграл в Ярославле.
Никто же не заставлял Урлашова брать взятки.
Если позволите...
Извините, до решения суда
об этом нельзя говорить. Но, понимаете, сложно, я думаю, даже адвокатам Урлашова объяснить происхождение этой записи, которая была доступна всем.
Простите, пожалуйста, давайте мы не будем вот сейчас об этом, потому что тут мы очень на такую зыбкую юридическую почву вставим.
Хорошо.
Суд нам ничего не сказал.
Давайте решение суда.
Мы не знаем.
Я вот против того, чтобы искать все ответы в прошлом, несмотря на историческое образование, да, я все-таки смотрю в какое-то ближайшее будущее. Конечно, одна из ключевых интриг по итогам вот курса политической реформы, в какой степени то анонсированное смягчение правил игры будет только политической волей, в какой степени оно будет прописано в нормативах, через смягчение муниципального фильтра, через возможности, так сказать, контроля за, в день голосования и так далее. То есть, безусловно, вопрос ближайших месяцев перевести это на язык норм, не оставив только политическим импульсом.
То есть, если, в конце концов, Москва станет неким примером идеально проведенных выборов, то в России все пойдет. Если Россия не поймет, что Москва идет впереди всех остальных, то...
А в каких субъектах, по крайней мере, если говорить о выборах субъектового выбора, у нас их можно назвать не идеальными. Да? Вот если мы говорим о выборах губернаторов, я, честно говоря, вот то, что они идут по референдумному сценарию, это не значит, что они не идеальны. Я в этом смысле с коллегой Минченко, который там разделил как раз образцовые, необразцовые, с администрированием не согласен.
Ну, просто
Владимир не идеальный.
Владимир, да, а чем Владимир не идеальный?
Не регистрация кандидата гражданской платформы.
Ну, послушайте, если...
Отчасти из-за Байкалия, но в меньшей степени.
Ну, в меньшей степени, там у нас оппозиция, как вы помните.
Нет, к тому есть безусловно, классификация
некоторых. Оппозиция семиотическая, связанная с Единой Россией, вот в таких отношениях.
Послушайте, это первый этап политической реформы.
Мы об этом и говорим. Первый этап.
На уровень городов, там Семикаракорск, Ростовская область, это два кандидата, единоросс и водитель, да? Безусловно, в городах уже творится очень разное.
Ну, на уровень
очень
поселков.
Разное, да. Вот творится очень разное, это очень точное определение политолога Михаила Виноградова, серьезно говорю. Константин Костин, Игорь Бунин в этой студии. Мы говорим о новой политической системе, заявленной Вячеславом Володиным на встрече с политологами в том числе. И мы сейчас прервемся на краткие новости, небольшую рекламу, потом продолжим программу «Большой дозор». Послушаем Якова Широкова сейчас.
Программа «Большой дозор». Программа «Большой дозор».
21:35 в Москве. У микрофона Ольга Бычкова. Мы продолжаем программу «Большой дозор». Говорим о новой политической системе, заявленной на днях первым заместителем главы администрации президента Вячеславом Володиным. Политологи, которые были на этой памятной, как теперь уже говорят, встрече.
Исторической,
буквально. Да, практически просто, ну, просто 20-й съезд какой-то. Я не знаю даже, что это такое было. И в нашей студии...
Не говорили насчет 20-го съезда.
Не говорили. Это же я все время какие-то провожу аналогии, совершенно дурацкие, я согласна, да. Михаил Виноградов, Константин Костин, Игорь Бунин в нашей студии. Мы обсуждаем и то, что предлагалось Володиным, и, конечно же, невозможно, когда в студии такие гости, в общем, не обсуждать то, что на самом деле сейчас у нас в реальности происходит. И поэтому я хочу вот вас о чем спросить. Вы говорили, Константин Костин в частности, и я думаю, что все с этим согласны, что действительно важно сюжет – это вот борьба за второе место. Мы видим, как, что происходит в Москве, мы видим, что происходит в Екатеринбурге, хотя там, наверное, Ройзман вполне имеет право претендовать по своей популярности на первое место
имеет,
в этих выборах.
Там,
да. Там такой, конечно, более такой жесткий
сценарий.
И в Воронеже конкурентный сценарий.
Да. Лидер, там представитель оппозиции лидер гонки.
Вот я хочу вас спросить вот о чем. Что значит мало и что значит много в этой ситуации? Когда выигрывает гонку, например, лидер оппозиции, как Ройзман в Екатеринбурге, допустим, что там это так произошло, то ему дадут стать губернатором, мэром?
Конечно.
Но, в этом случае Володин говорил, что ничего там не произойдет, страшного не будет, в отличие от Суркова, который тогда его остановил.
Хорошо, в Воронеже тоже дадут, да? То есть вот там будет как с Урлашовым, например. Ну, хорошо, выиграл, значит, молодец.
Ну, поскольку...
Не в смысле уголовного дела, а в смысле...
Да, выиграл. Во-первых, выиграл и молодец. Если есть доверие граждан, ради бога, работай.
А вот, предположим, если получится в Москве так, что тут вот все дело завернулось, а я, например, не исключаю такой возможности вполне,
какой?
Если по-честному считать, что, предположим, второй тур происходит.
Давайте посчитаем по-честному, поскольку вот разговор о социологии последние там две недели, он действительно очень актуальный. Вот там у Игоря Михайловича в фоне есть американисты, они там, по-моему, такие опросы, которые многие публикуют, вот я даже слышал, по-моему, у вас на радиостанции про портал Суперджоп, это вот, знаете, в мировой практике называется соломенный опрос. То есть опрос, который проводится не по репрезентативной выборке, по непонятной методике.
Ну, там еще минус. Очень много подмосковных людей. Там 10% не знали, кто такой Собянин.
Даже не в этом. Надо просто понимать, когда мы говорим, что портал Суперджоб считает таким образом, это аудитория портала Суперджоб.
Да, абсолютно. Он считает там типа экономически активные.
Да, да, да.
Что-то это совершенно другая категория.
Это совершенно...
Да.
Это,
несомненно.
Тут это очень
несомненно.
Другая история. Потому что когда там слушают, поэтому я не вижу ни одного,
не говорит,
так, я
это...
не вижу ни одного социологического опроса, который в Москве хотя бы намекает на второй тур. Вот приведите.
Нет, отношение
мне,
очень простое. Примерно 60% от всех, 60% от голосующих, или там 40, больше 40-45% от всех собираются голосовать за Собянина по всем опросам, в том числе, которые я лично отвечаю. Вот. Не больше 9% от всех собираются голосовать за Навального. За Мельникова собираются голосовать 4-5%, не больше.
От всех.
Да.
То есть это, соответственно, 9-10.
9-10. Ну,
от явки.
Да, с поправкой на явку.
А у Навального это где-то 15 максимум. Угу. Сейчас там 13-14, 15 максимум. Он может продвинуться до 20, но это его предел.
И мне кажется, все-таки...
Все остальные 1-2%.
Если говорить о борьбе в Москве за второе место, мне кажется, что сейчас, в общем-то, потенциальный электорат коммунистов не очень в вопросы попадает, потому что дачи, потому что...
Но преодолеть двойное отставание невозможно.
Поправка на явку.
9,5 это невозможно.
Поправка на явку все-таки может сделать. Потому что, как мы прекрасно знаем, электорат креативный. У нас не очень любит ходить на выборы.
Мобилизованность электората Навального такая же.
Ядерного электората. Ядерный электорат.
9%.
Да, но ядерный электорат даст ему 10%. Остальное это электорат либеральный, тот, который он пытается сейчас присоединить.
Нет,
который,
там у него проблема с либеральным электоратом.
Который не до конца его. Потому что этот электорат дезориентирован. У него есть Прохоров, который занял второе место. И Навальный точку невозврата прошел. Его антирейтинг 53%. Не знаю, как по ваши данные показывают.
Ну, примерно так.
Ему он не может выходить.
Был больше, кстати. Антирейтинг.
Да, антирейтинг у него 53. То есть,
антирейтинг снижается.
Да, почему я говорю, что он
снизился.
Да, почему я говорю, что он точку невозврата прошел? Потому что с таким антирейтингом он не может выходить в новые электоральные ниши, просить поддержки у новых групп, кроме тех, которые уже либо приняли решение голосовать за него, либо вот находятся...
То есть ему нужно мобилизовать на явку своих...
Не только протестный электорат, который порядка 10%, но и каким-то образом мотивировать либеральный электорат.
Понятно.
Да. как раз его. Проблема заключается в том, что он не может прорваться на периферию. Ему очень сложно прорваться в спальные районы. Чтобы прорваться в спальные районы, он должен играть национализм еще очень сильно. Это толкнет либеральный электорат.
Это сразу.
Это создает такое... Потому что сразу все вспоминают, что он назвал грузин грызунами, что он назвал, извиняюсь за выражение, одну азербайджанскую женщину, не могу произнести этого слова. Вспоминает, как там он ЗИГ сказал один раз.
Да,
все либералы сразу начинают вспоминать.
И так далее.
И часть из них, для части из них это препятствие для голосования. Поэтому здесь...
И не факт, что они проголосуют. Все-таки это для них серьезно сдерживающе. Поэтому либеральный электорат не его, вы просто сказали.
Не весь либеральный электорат. Не весь. Часть либерального электората от него уйдет. Но либеральный электорат голосует за него только по одной причине. Он не... Либеральный электорат хорошо относится к Собянину. Там у нас в одной из фокус-групп говорили, что если бы он был бы оппозиционером, то мы бы проголосовали за Собянина. Но он не любит федеральную власть. Он чувствует, что он может проголосовать за Навального, часть либерального электората, не вся, потому что он может плюнуть лицо власти.
Ну, потому что это протестное, референдумное голосование.
Навальный такой играет не против Собянина, да? У него есть конкретный...
Нет, он играет против федеральной власти. Он не играет против Собянина, он играет против федеральной власти.
Ну, просто Собянина, так случилось, он пытается Собянин персонализирует ее в данном
нет,
случае.
Нет, он не персонализирует, он не может его персонализировать. Он пытался персонализировать совершенно глупыми вещами. Там квартиры, еще чем-то. Там диссертация, которую 15 лет тому назад защитил. Это вообще была абсолютная глупость.
Нет, я другое говорю, что Собянин в данном случае не как Собянин, а как представитель вот этой федеральной власти.
Он пытается
власти
слепить.
Выступает.
Наоборот, Собянин показывает, что он предлагает немножко другую модель. Он велодорожки делает, он парки делает, он пешеходные зоны делает, он европеизирует Москву. Таким образом, он пытается показать, что я европеизирую Москву.
Строит метро, открывает
строит
дороги.
Метро, дороги. С одной стороны, технократ, с другой стороны, человек, который строит европейскую Москву. И либералу очень сложно бы в этом случае выбрать, ну, не всем, те, которые уже стали в оппозицию резкую, то для них выбора нет. Но либералу, который думает, как взвешивает, ну, Колесников Андрей, вот в сегодняшней статье в «Ведомостях», он долго взвешивал, вспоминал Ельцина, рацию, эмоции, как это все сложилось, как он, его мать сказала, что проголосует за Ельцина, раз он все говорит, потом говорит, я за него проголосовать, за Навального не могу, потому что я знаю историю, когда он сказал ЗИК. И вот это для него как бы отрезано. Нельзя голосовать за человека, который когда-то сказал ЗИК.
Ну, наш разговор уже приобретает смешение такое экспертизы и агитации, да?
Нет.
Коллегам, может быть, легче или сложнее, потому что они знают, как будет, да? Я не знаю, как будет. Будет ли второй тур, потому что зависит от трех моментов, на мой взгляд, эффективность кампании Навального. Момент первый. Сумеет ли он интегрировать, собрать кампанию? Потому что в ходе встреч с избирателями он практически безупречен. Его воспринимают как минимум, как посредника, способного повлиять на власть. Если нет альтернативы, то консервативный слои так воспринимают, и его слушают, со встречи не уходят, и встречи проходят очень хорошо, но относительно малочисленны по московским меркам, в том числе в силу того, что штаб Навального секретит почему-то эти встречи, и не так легко узнать, где и когда они проходят, кроме вот встречи в Сокольниках.
Ну, они там рассылают по местным.
Ну, тем не менее, попасть непросто. Мне стоило больших усилий попасть на встречу. Поэтому не хватает интегрирующего мероприятия, когда Навальный, за месяц потренировавшись в публичной политике, сделать общее какое-то мероприятие. Второй момент. Почувствуют ли избиратели, критически настроенные, себя участниками некого исторического события? 8 сентября считают ли, что исторический момент, они участники истории, или для них это будет, ну, техническая процедура, когда все равно плеть обуха не перешибешь и ничего не сделать. И момент третий. Насколько эффективной будет контркампания против Навального? Потому что действительно, как и в случае с протестным движением, сторонники Навального интуитивно чувствуют, что их объединяет. Эмоциональный импульс достаточно большой. Когда их начинают разводить на разговоры, а вот за что вы выступаете, чего вы требуете. Естественно, начинаются обнажаться противоречия, нюансы, о которых говорили Игорь и Константин.
Сложные составные части этого электората.
Да, удастся ли раздробить вот эту эмоцию, которая, безусловно, есть, и на которой Навальный очень качественно играет, на вот эти рациональные споры, которые с такой радостью между собой ведут Митрохин и Мельников. Станет ли вот это интереснее?
Вот я о чем пытаюсь спросить. Что такое много и что такое мало для Навального? И при каком проценте, да, Навального, полученного на выборах, предположим, ситуация действительно качественно меняется не только для Москвы, но и там даже вот там для других частей нашего света.
Ну, я позволю себе начать. Мне кажется, у Навального есть несколько ориентиров, которые неизбежно его сопровождают, и в связи с которыми его кампания будет интерпретироваться. Первое, безусловно, станет ли он вторым, или все-таки коммунистический электорат будет более мобилизован, креативный, менее мобилизован, и тогда...
Неужели еще этот вопрос актуален? Неужели вот
для
уже...
Нет.
Мне кажется, выборы покажут, поскольку я напомню, что Мельников возглавлял список КПРФ в Москве, они получили 18%, и я бы к этим вещам относился серьезно. По всем текущим цифрам он его, конечно, опережает. Тут мы сказали, результат 15,9. То есть, ну, это не в два раза, на 6% отставание есть. Но, тем не менее, показатели явки и структура этой явки, она будет иметь большое значение. Здесь я с Михаилом согласен, насколько он сумеет мобилизовать и насколько он их сумеет заставить прийти. Они должны почувствовать себя участниками чего-то исторического, и для этого должны быть какие-то очень серьезные мотивы. Это первый ориентир.
Ну, так вот,
станет ли
цифра.
Он... Да, это, поэтому здесь просто главный вопрос, кто будет вторым. Он очень важный. И для большинства регионов, кстати, где оппозиция борется за второе место, для них важно, кто будет вторым. А, поскольку цифры со временем забудутся, но то, что ты был второй политик в регионе, что ты главный спарринг-партнер губернатора, это, в общем-то, очень серьезный ресурс для дальнейшего развития, для дальнейшей политической деятельности в регионе.
Потом же будут еще другие выборы.
Да, выборы в законодательный орган, выборы
в Думу, и так далее.
Да. Да, для Навального это не так, потому что сначала ему надо постараться, ну, то есть, как бы выиграть борьбу за второе место с Мельником. И она, я бы вот так не сбрасывал со счетов коммунистов, да, и коммунистический электорат в Москве. Вторая вещь, с которой ему неизбежно придется, его, то есть сравнение будет неизбежно, это результат Прохорова. Да, 20% на президентских выборах, и, соответственно, если в первом случае он должен быть просто главным оппозиционным политиком в Москве, заявить себя и позиционировать так дальше, ему надо сказать, что он главный кандидат от либерального электората, оппозиционно настроенного. И здесь, конечно...
Ну, стать центральной фигурой.
Да, и ему, соответственно, надо преодолеть результат Прохорова.
Ну, Прохорова был какой же результат официальный?
20%. Вот. Поэтому, соответственно, вот два таких ориентира для там, результата Навального и для его интерпретации дальнейших будут иметь значение.
Ну, с моей точки зрения, надо рассуждать немножко иначе. Надо рассуждать из той ситуации, которую мы имеем на данный момент. На данный момент мы имеем 9%, 15% в реальном голосовании. Там 13, 14, 15. Вот. Значит, может ли он получить где-то еще 5%? Потому что представить, что он получит больше 20, практически невозможно. Значит, наверное, какие-то такие ресурсы у него существуют среди людей, ну, недовольных просто любыми мелочами, которые существуют в большом хозяйстве.
Понятно,
там лифтом,
да.
Тем, другим, ну, четвертым,
это понятно,
пятым.
Но да.
Все-таки выбор это
вот,
результат. Да.
Да. Значит, какая цифра?
15 у него, с моей точки зрения, уже есть. До 20 он может доползти. Значит, 15-20%... По сравнению с 15, ну, дает ему, да, большего авторитета в оппозиционном движении, больше возможностей.
Вот что это дает ему? Что, на что это может повлиять? Потому что вот как бы так иррационально мы понимаем, что если он получает вот такой вот вес, да, в руках, вот эти гири, вот это
как консолидируется электорат, если дальше он не работает, он может рассыпаться.
А для власти это что значит?
Для власти это осознание угрозы.
И?
Ну, я не знаю, власть в таких случаях имеет два варианта. Или зажать, или начать какой-то процесс интеграции. Что выберет власть, тяжело сказать. Я думаю, что пока, во всяком случае, то, что мы слышали от Володина, это путь какой-то интеграции, поиска, компромисса.
Мы еще слышали кое-что от Кировского суда одновременно. То есть
да.
У нас, с одной стороны,
нет, у нас есть силовики, и у нас есть люди, занимающиеся политикой. Поэтому это немножко разные группы. Вполне возможно, что между ними есть конфликт. Я даже думаю, что точно есть конфликт.
Я думаю, что цифры на самом деле вообще значит не так много, и довольно быстро забывается. Посмотрите, как ЛДПР каждый раз получает меньше, чем ожидалось, каждый раз хоронит Жириновского, никуда
95-й
не исчезает.
Год, никто, ну, помнят все. кто занимается.
Тем не менее, я думаю, что если провести социологический опрос респондентов, помнят ли они цифры Жириновского хотя бы примерно 95-го года, они сильно потеряются. Конечно же, любая цифра больше 20%, это будет очень, очень серьезный вызов. А это будет, конечно, пощечина всей остальной парламентской оппозиции и в значительной степени...
15 не будет?
Нет, я сейчас говорю о... Мы сейчас говорим о неких роковых цифрах. Конечно, из 15 можно там делать красивые...
То есть роковым рубежом считаете 20 для Навального?
Ну, наверное, да.
15 вообще это сложно что-то сказать. 15%, но результаты коммунистов по Москве бывали выше. Результат Прохорова был выше. Он не первый оппозиционный политик, который достиг этого результата.
Можно продать, тянуть эмоционально, говорить о фальсификациях и так далее. 20 и больше, это, конечно, очень серьезно там, да? Это побудит менять стратегию.
Ваш какой прогноз? Вот реакция власти в таком случае, если он получает действительно весомый процент?
Я думаю, что после этого начнется выработка сценариев. Я думаю, что сегодня никто не готов к 20% Навального.
Они же сидят и думают. Володин не сидит, не думает, что будет?
Безусловно, есть некая тревожность в Москве, которую мы видим по странным шагам подчас, как это было в Сокольниках. Мы видим, что самые разноречивые, самые противоречащие друг другу предвкушения одолевают чиновников, особенно столичных. Но я думаю, что если будет 20 и больше, после этого начнут думать. И пока возможность 20% Навального от себя предпочитают отгонять и считают, что так или иначе ситуация управляема. Как будет на самом деле, я не знаю.
Но она все равно управляемая, так или иначе.
Безусловно, ситуация
тем не менее, если вы помните, у нас была дискуссия, в том числе и на этой встрече, и там, собственно, было сказано, ну, будет у него 20%, да даже 25%, никаких проблем.
Ну, даже 30% тоже прозвучало, на самом деле.
Даже 30% на этой встрече, что все равно.
Звучит идея, что, в принципе, все равно мы готовы там, да, в какой степени удастся
себя
в этом тонусе эмоциональном удержать, если это реально случится, ну, один из вопросов ближайших недель. Пока действительно декларируется, что ничего страшного.
Собственно, Прохорову надо и гражданской платформе волноваться, потому что представитель конкурирующей партии РПР Парнас набирает лучший результат.
Просто
выделено. Но у нас, вы помните, долгое время 15% либерального электората в Москве не могли получить свои партии, потому что Яблоко и СПС не могли договориться. И вполне возможен некий новый виток, когда гражданская платформа и РПР Парнас продолжат вот
эту историю. Мне кажется, Прохоров давно не волнуется ни за себя, ни за свою карьеру политическую, не за свою партию.
Не
он
знаю,
как-то представляет,
кажется,
ее воле событий.
Как-то он не выглядит взволнованным.
Для него политика никогда не была страстью. А если для политика это не страсть,
это правда.
Тем не менее, выборы в Мосгордуму являются очень серьезным этапом для наших либеральных партий, потому что они давно не добивались там успеха. В последний раз был успех как раз при объединении Яблока и СПС, если вы помните, они там сумели преодолеть 11%. И, безусловно, в этом, если Навальный вдруг получает больше 20%, то, безусловно, он выглядит самым приемлемым либеральным лидером, вокруг которого можно объединяться в борьбе за Гордуму Московскую.
Существует ли вероятность того, что вследствие всех этих событий выборы в Мосгордуму могут пройти вот как бы по совсем такому крутому для Единой России сценарию?
Они пройдут по остро конкурентному сценарию, это очевидно.
Да, очень конкурентным, это никто в этом не сомневается.
И это было очевидно даже до назначения досрочных выборов мэра. Это было.
Может так получиться, например, что увидят, что Навальный набрал достаточно много, и это угроза, и, предположим, все замечательные, благие вот эти намерения по поводу конкурентности, и пускай все зарегистрируются, на выборах в Мосгордуму уже не прокатят и как-нибудь тихо рассосутся.
Я думаю, что это невозможно.
Я думаю, это невозможно.
Почему невозможно?
Ну, потому что это уже контрреволюция. Это закупоривание совсем. Это
слушайте, только что у нас люди после 6 мая сидят до сих пор. Вот сидят до сих пор. А вы говорите об невозможности.
Послушайте, у демократии есть и полицейская функция, да, и не только у российской.
Угу.
Да, у нас много где люди за уличные акции сидят.
Угу. Да, мы смотрим все этот процесс, мы видим, как они сидят за уличные акции.
Очень сильный испуг у власти. Был очень сильный испуг, поэтому она решила, ах, я зажму. Но вот сейчас, по-видимому, произошло осознание, что вот так это очень опасно.
Угу. Да нет, я как раз эти бы две вещи не связывал. Те, кто совершает провокации на улицах, почему они должны, собственно, находиться...
Кстати, ладно.
Нет, по поводу 6 мая я с этой ситуацией разбирался досконально, я тогда как раз...
Все разбирались досконально.
Все разбирались досконально. И некоторые там даже непосредственно были,
знаете. И были конкретные нападения, да, мы прекрасно знаем.
Осталось только выяснить, кто сидит сейчас вот за решеткой, собственно. Дело за
малым. Ну, если огрублять реакционный тренд, который мы видели там с мая 12 по июль 13, на сегодня не подтверждают и не хоронят. Безусловно, есть интрига о жизнеспособности этого тренда. Безусловно, с июля мы не видели новых его проявлений, новых таких громких скандалов, но формально он, конечно, не дезавуирован.
Я бы не связывал все-таки развитие демократии, развитие политической конкуренции, да, и попытки действий на грани закона.
Мы понимаем тебя в этом.
Все, да.
Вот. Но в любом случае все ясно, что вот этот тренд, который начинался, он заморожен. Вот временно. Временно приостановлен,
тренд
заморожен.
Вот на закручивание и завинчивание гаек.
Да. Угу. Потому что поняли, что дальше идти по этому пути – это тупик. Я так думаю. Я надеюсь, если не поняли, тем хуже для этого курса.
Мне не показалось, что было закручивание гаек, потому что... Собственно, я цитировал слова из предвыборной статьи президента, которые стали его программой.
Но после этого, собственно, все гайки начали закручивать.
Вербальность и реальность всегда отличаются.
Да, да. Предположим, Ройзман выигрывает в Екатеринбурге, а Навальный в Москве получает много процентов.
Навальный сколько много?
Ну, вот мы сейчас всегда обсуждали сколько. Ну, вы сами мне это говорили.
Максимальная цифра 20%.
Да, но это много, правда.
Ну, много, да, это вот все, как Константин все правильно сказал, что у него появляется шанс, не забывай, что над ним висит еще.
И в Воронеже еще выигрывает тоже кандидатка.
На него еще висит дело, он может получить условный срок с поражением в правах, у него не будет пассивного права, так что там у власти осталось еще много разных вариантов.
Ну, власть окажется перед выбором, который она периодически вставала. Как вести себя с протестным трендом? Его запугивать или бы манипулировать?
Раньше запугивать.
Мне кажется, что даже если там, мы в Грузии видели пример, что если оппозиционного политика искусственно не допускают на выборы, всегда можно придумать способ в этих выборах участвовать.
Я согласен.
Иванишвили это прекрасно показал. Но с другой стороны, я опять же считаю, что если действительно есть какие-то доказанные вещи, я вот не юрист, да, что надо ради конкуренции, да, что если ты оппозиционер, то ты можешь нарушать закон, и тебе, возможно, какие-то поблажки по сравнению с простым гражданином.
Нет, речь идет не об этом. Если есть такие недоказанные вещи, то совершенно не обязательно ими пользоваться.
Я согласен. Здесь я с вами согласен.
Креативный политик способен на многое. Я недавно читал историю, то ли в Воронеже, то ли в Смоленске. Человек отсудил у банка денег, он вписал в Воронеже. Мелким шрифтом.
Да,
все в Воронеже.
Они потом договорились с Тиньковым.
Действовать можно. Другое дело, что мы понимаем, что для Навального эти выборы не главные в жизни.
Это правда.
По крайней мере, как он считает.
И для Собянина, кстати, здесь принципиально другая, наверное, жизненная позиция.
Для него они важнее гораздо.
Нет, вот нет, в нет, его нет, личной нет, биографии.
Но вдобавок он их пытается сделать максимально чистыми. Там вообще сколько привнесено на алтарь этой чистоты. Такого у нас давно не было.
Думаете, удастся удержаться вот в максимальной чистоте этих выборов?
Я думаю, что да. Он все время делает ставку на максимальную чистоту выборов. Потом, если ты пустил Навального на выборы, а он затащил.
Не, я понимаю,
Навального
да.
вообще
но
никому не нужно было.
Еще,
ему не нужен был Навальный.
Под Собяниным существует целая система, которая за вот эти вот прекрасные годы, она уже там в значительной степени инфицирована там, и отравлена.
Срывы обязательно будут, вопрос их масштабов.
Угу. Ну, да. Я вот абсолютно здесь согласен.
Нет, конечно, могут быть, с этим справиться полностью невозможно, но постараются бить по рукам.
Спасибо вам большое. Это была программа «Большой дозор». Мы говорили о том, что предлагал на недавней встрече с политологами Вячеслав Володин. Он же еще встречался с спикерами законодательных собраний, да, вот где-то в эти же дни примерно, да. Ну, почти тогда же, да, когда с вами, да. Там чуть попозже. И, в общем, там произносило все то же самое. Да? Можно сказать, что Кремль посылает важные сигналы обществу?
Мне кажется, что все-таки правильно сказать, что...
И говорит, если что, будем бить по рукам, вы там не шалите, пожалуйста.
Что Кремль говорит о политической реформе, о политическом курсе, и, соответственно, говорит, что, собственно, этот курс – это политическая конкуренция, открытость, легитимность,
главное,
доступ к электоральным...
Говорил, если кто-нибудь будет делать не так,
вы знаете, я думаю, у Кремля достаточно ресурсов для того, чтобы проводить такую политику.
Константин Костин, Михаил Виноградов,
Игорь Фарбер до сих пор находится в тюрьме.
В таком случае.
Если у него возможностей.
Вот мне тоже этот вопрос интересен. Я очень надеюсь, что к этой теме мы еще вернемся. Спасибо.
Спасибо.
Программа «Большой дозор».